Давайте, братья, продолжим. Может быть, немножко повторим. Братья, кто мог бы, так, не заглядывая в учебник, что-то осталось в памяти? Личность Иисуса Христа. Вот мы начали этот раздел. Кто может так по порядку вспомнить? Погромче только, да? Встать можно и... Так. Значит, здесь важно, да, что он сам о себе говорит, что он... Нет, подожди, не садись. Что он свидетельствует о себе, да? Фарисеи это свидетельство не воспринимали, говорили, что ты сам о себе свидетельствуешь. Господь объясняет, что это не так. Так. Свидетельствует Отец через дела, да? Которые дает ему сотворить. И еще? Моисей, или как по-другому сказать? Пророки, ну, обобщить как это? Священное Писание, да? Так, дальше, пожалуйста. Значит, он свидетельствует о себе, что он является царем, пророком, больше великих мужей Израиля, да? Именно кого? И еще мы говорили в конце о чем? Он истинный толкователь Священного Писания. Вспомнили, братья, да? Хорошо. Давайте дальше пойдем.
Извините, братья, у всех есть догматика в этой группе? У кого нет?
Извиняюсь. Еще вот брат Значит, пятый пункт. Иисус утверждал, что он обещанный Мессия. Иисус утверждал, что он обещанный Мессия. Слово Мессия нам понятно? А? Посланный от Бога, еще как? Помазанник, да? Христос по-гречески, Мессия по-еврейски. Это помазанник. Мы будем еще об этом говорить. Что значит слово «помазанник»? Ну, хорошо, мы дальше будем об этом говорить. Давайте прочитаем Матфея 16 глава, 15 и 17 стих. Иоанна 4 глава, 25 и 26.
Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец, сущий на небесах».
Братья, можно такой вывод сделать здесь, что Господь утверждает или называет себя Мессией, обещанным Мессией. Вот из этого места. Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Можно такой вывод сделать, да? Да. Следующее место, братья. Иоанна, 4 глава, 25-26.
Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобой».
Значит, здесь тоже понятно, да, братья? Вообще, интересно, что Господь открывал себя как Сын Божий, открывал только в вере, да? Сколько было тех, которые говорили, сколько ты нас будешь в недоумении держать? Скажи, кто ты? И не получали ответа от Него. Требовали знамений. А вот эта самарянка, простая женщина, негодная женщина, и ей Христос говорит, это я, который говорю с тобою. Братья, Иисус утверждал, что Он равен Богу. Здесь несколько подпунктов. То есть это не было единственное утверждение. Из того, что Он говорил, можно было сделать вывод, что это Бог. Значит, Он Господин субботы. Давайте прочитаем Матфея 12:1-8. Хорошо, братья, как вы понимаете это место? Сын человеческий есть Господин и субботы. Обвиняют фарисеи, увидели, что ученики, проходя засеянными полями, в субботу это было, срывают колосья, едят, обвиняют их в том, что делают то, что не должно в субботу делать. И вот Господь им объясняет, виновны ли ученики? Нет, не виновны. Почему? Как объясняет Господь? Он с ними, да? Ну, а что это значит? Что значат слова «Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы»? Да. Он ввел субботу, да? Можно сказать, Он установил, учредил субботу. Значит, братья, нам здесь вот эту мысль выделить. Господь называет себя Господином субботы. То есть Он тот, кто ее учредил, кто установил. А кто это может быть? Кто дал субботу? Бог. Бог дал закон. Бог повелел соблюдать субботу. И вот Христос называет себя Господином субботы. Дальше Он прощает грехи. То есть, вот мы сейчас прочитали, Господь говорит о себе, как о Господине субботы. Это значит, что Он делает себя равным Богу. То есть, Он учредил субботу. Он Бог. Дальше, Он прощает грехи. Давайте прочитаем Матфея 9:1-6. Братья, что легче сказать? Прощаются тебе грехи или сказать «встань, возьми постель твою и иди»? Почему это легче сказать? Это невозможно проверить, да? Это невозможно проверить, прощены грехи или нет. Господь вначале говорит, прощаются тебе грехи твои. И при этом некоторые из книжников сами в себе говорят, он богохульствует. Почему они так думают? Потому что грехи прощать может только Бог, да? Только Бог прощает грехи. Братья, Господь спрашивает их, что легче сказать? А для чего вообще Он говорит так? Разве Он не знал, какую бурю вызовет это в сердцах фарисеев? Вот эти слова «прощаются тебе грехи твои». Знал. А для чего он это сказал? Да. Братья, вот смотрите, он заботится о их душах, но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. И потом он говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Братья, Господь прощает грехи, а потом говорит, встань, возьми постель твою и иди. Можно делать вывод, что грех в жизни этого расслабленного был причиной его болезни, да? Не всегда так бывает, но у этого человека грех был причиной его болезни. Господь говорит: прощаются тебе грехи твои. И говорит так с намерением. Какое намерение он имел? Поставить в известность фарисеев, чтобы они знали, что он имеет власть прощать грехи. И затем говорит: встань, возьми постель твою. Он встал. О чем это говорит, братья? О том, что и первое повеление, оно также властное, да? Как второе исполнилось, он встает, этот расслабленный, так и первое. Значит, Господь этим самым доказывает, что он имеет власть прощать грехи. Братья, вот можно здесь немножко наперед, ну это здесь же, он равен Богу. Вот пункт Е, он обладает властью. Здесь Матфея 28:18. Он обладает властью. Там помните, что написано? Даю вам всякую власть, да? Да, дана мне всякая власть на небе и на земле. Братья, вот смотрите, он обладает властью. А здесь мы прочитали, сейчас рассуждаем о том, что у него власть прощать грехи. Братья, очень интересно, здесь в Евангелии от Матфея Нагорная проповедь заканчивается, 7 глава, 28-29 стихи. «И когда Иисус окончил слова эти, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Он учил их как власть имеющий. Это было им очевидно. Господь говорит, учит, и им ясно, что у Него есть власть. Братья, дальше описано исцеление прокаженного, потом слуга сотника выздоровел в тот час, теща Петра, у него власть над болезнями. Дальше, братья, с 23 стиха, 8 глава, когда он успокаивает волны. Великая тишина сделалась. У него власть над стихией. Он имеет власть над стихией, над природой, повелевает. Он изгоняет бесов дальше. У него власть над духовным миром. И, братья, вот здесь мы сейчас прочитали «власть прощать грехи». А в 10 главе написано: «Призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их, врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Братья, у Него власть над всем. И Он эту власть может давать ученикам, да? Может наделять их этой властью. Значит, Он имеет власть прощать грехи, управляет вселенной, как Он захочет. Вообще, братья, у нас здесь такой, я бы сказал, немножко, может, вызывающий вопросы пункт Г. Он творец. И здесь лучше пометить. Посмотрите, братья, пункт Г. Он творец, начало и конец истории. Но здесь правильнее: Он творец. Можно пометить. Матфея, 8 глава, с 23 по 27 стихи. Ну и в других Евангелиях это место есть. Матфея, 8 глава, с 23 по 27 стихи. Он творец. Я прочитаю это место. «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, Подошедшие к нему разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» Вообще, братья, это, конечно, случай такой, над которым каждый раз, рассуждая, прихожу в такой трепет. Вы кто-то слышали, Павел Ситковский проповедовал вот на подобное место? Никому не приходилось? Он, не помню, в каком Евангелии, может быть, у Марка как раз, в 4 главе. Там великое волнение на море. Затем великая тишина, и великим страхом убоялись. И он подмечает вот все такое великое. И волнение, буря великая, а потом великая тишина и великий страх у тех, кто был очевидцем. Вообще, братья, вы представляете себе вот эту великую бурю? Что там происходило? Ну, описание нескольких Евангелий. Они были в опасности, ученики. Христос спал на возглавии, а они были в опасности. Заливало их волнами. Так что они говорят: «Погибаем». Скажите, а большая часть из этих учеников, кто они были? Рыбаки, моряки, да? Бывалые моряки. И я думаю, что не так просто все это. Может быть, кто-то там распорядился, кто-то вычерпывал воду, кто-то еще чем-то занимался. Но это не были новички. И вот они дозанимались до того, что пришли к выводу: «Погибаем, все». Заливает волнами. И серьезная опасность, братья. Вот эти моряки бывалые пришли к выводу: «Погибаем». На этот раз все. Я думаю, ревет вот эта стихия, вздымает волны. Я некоторое время назад, там несколько лет, может быть, был в Третьяковской галерее в Москве. Было время, так, возможность. Ну и пошел. Слышал о многих картинах. Мне интересно было. Там много картин на библейский сюжет. И вот, братья, мне понравилось у Айвазовского много таких картин, тема моря. Вот мне понравилась одна из картин. Корабль почти погружен в пучину. Тоже шторм, сильный шторм, волны взмылись, и только мачта от корабля видна. А остальное уже под водой. И вот недалеко от корабля шлюпка. Большая такая лодка, в которой, ну, может быть, человек 20. Они ухватились за борта, пригнулись кто как. А сама лодка, она смотрится как скорлупа. И вот она находится в такой, знаете, как яма, что ли. И там эта лодка. Волна здесь поднимается, а другая сверху вот так. И кажется, сейчас хлоп и закрыло все. А они там согнулись, держатся. Братья, вот мне так представилось, что-то, может, подобное испытывали ученики. Рев, брызги вот эти, волны. Ну и они будят Иисуса Христа. Он встал, говорит: «Умолкни, перестань». И что, братья, после этого? Великая тишина. Наверное, оглохнуть можно было, да, братья? Вот так, наверное, все в струночку выровнялось моментально, да? Моментально все шелковое стало. Ну как, братья, вы себя почувствовали бы там? Куда рев делся? Вот эти волны вот так сразу улеглись. И тихо, штиль, да? Братья, можно их понять. Я себе не раз представлял, вот эти ученики поклонились ему. И я себе так думаю, наверное, перешептывались: «Кто это такой? Кто это? Как это может быть, да? Это же невероятно!» Братья, у него есть власть. И он утверждает, что он равен Богу. Он равен Богу, когда он прощает грехи, когда он стихию успокаивает, когда говорит о себе, как о учредителе субботы. Он Бог. Я думаю, братья, вот мы так рассуждаем, Это важно. Вот прочитываем места Писания. Ну хорошо, если мы можем прикладывать это к своему сердцу, к своим обстоятельствам. Он тот, который может великие бури наши утихомирить, сказать им: умолкни, перестань. Он тот, братья, или не тот? Тот самый, да? Вы знаете, братья, вот мне пример такой вспоминается. Я когда-то растамаживал машину. У нас там, в Казахстане, растамаживал машину. Были проблемы у меня. Я не один раз с этой машиной, раза два, по-моему, или три, так был свидетелем чудес Божьих, Его власти. Но вот я приезжаю в таможню, ну, а там безобразие, там стоит полное это здание, да, полный коридор людей. Утром, перед началом рабочего дня, уже полный коридор. Я подъехал когда? Это за 130 километров от дома мне нужно было ехать. Так вот, я подъехал, занял очередь последним, стою и слушаю. И вот эти люди ругаются, сквернословят. Я очень скоро понял, что многие из них тут уже давно стоят. Приезжают, с утра до вечера отстояли и уехали. Старший лейтенант таможенной службы, который решает все эти вопросы, он появится на 15 минут, обслужит избранных и убыл. А остальной народ стоит. Вы знаете, я послушал и заунывал. Думаю, вот эти вот стоят, а я что тут буду делать? Ну и как раз-то появился старший лейтенант. Подъехал, ему сделали коридор, все замолчали. Он прошел, и за ним свита. Несколько человек, видать, тех, которым нужно было что-то оформить. Вот они зашли, действительно минут 15-20 он выходит, свита за ним. И вот по этому коридору опять расступились все. Он идет на выход. Братья, я так внутренне запереживал, но сколько я тут стоять буду? Я так про себя стал молиться: Господи, помоги мне. Вот я и семью оставил, и сколько разных вопросов есть. И тут стоять, ну, помоги мне, Господи. Вы знаете, он поравнялся со мной. Остановился, посмотрел, говорит: здравствуйте, я тоже поздоровался. Говорит: дайте, что у вас. Я ему дал документы, он полистал. Пойдемте. В кабинет повел меня. Вот эта свита, все на меня смотрят, думают: ничего себе, возле дверей стоял такой человек, да? Ничего понять не могут. Он меня завел в кабинет, братья. Потом там что нужно, он завизировал, говорит: ах, вам надо ехать на другой конец города, вот там еще нужно там какую-то бумагу. Или на часы глянул, говорит: да, сейчас вы уже опоздаете, пока город проедете. Ну хорошо, поднял трубку, звонит, говорит: сейчас такой-такой приедет, дождитесь, все сделайте ему. Положил трубку, попрощался со мной. Братья, я вышел из этого учреждения, у меня слезы текут, думаю: да как это так? Я, братья, никуда не торопился, не мчался, помолился, поехал вот туда, куда он мне сказал. Приезжаю, там человек нервничает, расхаживает, ждет меня. Я ему назвался, он все сделал мне, я поехал. Братья, вот мне было очень интересно, думаю: как это так? Вот я-то это и раньше понимал. Но он имеет власть в таможне над старшим лейтенантом вот этой службы. Что над морем имеет власть, это понятно. А вот старшего лейтенанта укротить. Братья, так бывает у нас в жизни, а? Когда все упирается в какую-то, ну, пустяковину. Вы знаете, братья, ну вот я с этими документами тоже, там еще, ну, оказалось потом, я поехал в большой такой кабинет, огромный кабинет. И там коридор узкий, по которому посетители вот приходят. И несколько окошек, а стена из стекла. Так что можно видеть, что в большом этом кабинете происходит. А там столов, ну, может, 10 столов. Чиновники занимаются каждый своим вопросом. Вот я подошел, сдал свои документы в окошко. Сидит женщина, ну, лет около 40, может быть. Она познакомилась с документами, из документов она поняла, что я верующий. Ну, верующие из Германии вот эту машину прислали. Ну, и она говорит: а какого вы вероисповедания? Я говорю: баптист. Она улыбнулась. Я говорю: а что, вы знакомы были с баптистами? Да, я жила когда-то. Соседи были баптисты, хорошие люди. Ну, думаю, начало хорошее. Но она документы приняла, у меня была красная папка, и она эти документы, что там она тоже завизировала свое, передала на следующий стол. А я хожу, и через стеклянную вот эту стену могу видеть, как мои документы легли на следующий стол. И вот чиновник открыл, что-то там записал, полистал, передает на следующий стол. И так со стола на стол. Вдруг смотрю, следующий очередной чиновник открыл мои документы, головой качает, улыбается. Что-то еще листнул, опять головой качает. Думаю, что такое? А эта женщина, которая принимала документы, увидела. Подошла к нему, о чем-то поговорила. А потом подходит к окошку, подозвала меня, говорит, у вас там проблемы, что-то делаете. Ну, что делать? Ну, это как раз вот какие-то кривые пути. Как-то надо решать вопрос, чтобы он закрыл глаза, этот чиновник, на проблемы. Я, братья, отошел от окошка, молюсь, думаю, ну, серьезное такое переживание было. Думаю, нет, я лучше останусь без машины, чем я. Вот на кривые пути какие-то пойду. Ну, я когда-то бывало соскальзывал с этого пути и всегда жалел, когда неправильно поступал. Каялся, жалел, думал, больше никогда не буду это делать. Ну и теперь опять вот эти тиски, которые выжимают меня на кривой путь. Я, братья, вспотел, отошел, молюсь так, а женщина опять шепчет мою фамилию, зовет, я подошел, она говорит, делайте что-то, делайте. Я опять отошел, думаю, как раз-то вот я и переживаю, чтобы мне ничего не наделать. Молюсь, взмаливаюсь, и, братья, знаете, вот какое-то время прошло, пока я твердо в сердце установил, все, ничего не буду делать. Пусть что будет, то и будет. И когда я это решил, успокоился. Подходит чиновник этот к окну, вызывает меня, говорит, здесь нарушение, где-то на границе кто-то какую-то печать не поставил. Он мне говорит, с этим нарушением машину на штрафплощадку, и там конфискуют ее, и прочее, и прочее. Но я стою, слушаю, плечами пожал. Я уже успокоился, думаю, пускай. Он мне все это сказал, потом посмотрел на меня, улыбнулся, говорит, ну, в общем-то, можно решить это. Отходит, садится за свой стол, братья. Я смотрю, ничего не пойму. Он раз печать на один лист, перелистнул, расписался, раз печать на другой лист. Братья, он сидит, печати ставит, а я вот так про себя, вдруг мне ясно стало, что он будет печатать, пока рабочий день не кончится, если Господь повелит ему. Уже места не будет, вот, а он будет печатать, да? Скажет ему Господь, и он все это сделает. Думаю, вот смотрю, да, и диву даюсь. Мой Господь, Он имеет власть и над этим кабинетом. Братья, хорошо, когда в практике нашей жизни мы убеждаемся, что Он властелин вселенной. Он действительно решает все мои вопросы. Ему, Он тот, кому можно довериться, братья, да? Он тот, ну, за кого можно держаться. Он не подведет. Братья, мы сейчас рассуждаем здесь, когда, может быть, ну, минимум проблем каких-то, да? Но они бывают у нас в жизни. Серьезные проблемы бывают. Братья, вот важно нам в буднях, в этих волнах доверять Господу, чтобы быть свидетелями Его чудес, быть свидетелями того, что Он действительно имеет власть. Он Сын Божий. Братья, вот эти ученики поклонились Ему. Ну, и я так думаю, братья, я так себе представляю, перешептывались. Наверное, ж не громко, да? В такой тишине. Кто это? А вы не знали, кто это? Ну да, братья, очередной раз, когда мы становимся свидетелями вот этого величия, ум останавливается. Это за пределами. Это невозможно. Братья, пункт В. Он путь спасения. Давайте прочитаем Матфея 7, 21-29. Иоанна 3, 15-16. Два места этих прочитаем. Братья, можно видеть, что Он путь спасения вот из этого отрывка? Как мы это видим? те, кто слушает и исполняет то, что он говорит, да? Что с ними будет? Это благоразумные, это построившие дом на камне. Дом, который устоит перед любыми стихиями. Ну, а чуть-чуть выше можно понять, что это спасение, да? Это спасение. Он тот, от кого, кто решает вопрос спасения. Он тот, чье слово имеет здесь решающее значение. Его учение, его слово. И не всякий войдет в Царство Небесное, а только тот, который исполняет волю его. Братья, следующее место давайте прочитаем. Иоанна 3 глава 15-16.
Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Братья, вот здесь повторяется несколько раз. Не погиб, но имел жизнь вечную. И здесь зависит от отношения человека к Иисусу Христу. Он путь спасения. Как человек относится к Господу, доверяет ли Ему, исполняет ли Слово Его, от этого зависит его спасение. Давайте, братья, прочитаем вот пункт Д, Матфея 7:21-23. Ну, мы читали уже часть, да. Иоанна 5 глава, 22 и 27 стихи. Иоанна 5 глава, 22 и 27. Пятая глава, 22 стих и 27. Можно пометить себе, братья, у вас не записан 27 стих, да? Угу. Что? Матфея не нужно читать. Иоанна, 5 глава, 22-27.
Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну.
И 27. Нет, и 27.
Дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий.
Значит, братья, Он судья. На каком основании у Иисуса Христа власть производить суд? Как вы поняли? Бог дал власть. И все же, почему Он судить будет? Посмотрите, братья. Потому что Он есть Сын Человеческий. Что это значит, братья? Он будет судить людей, потому что Он есть Сын Человеческий. Что это значит, братья? Как вы понимаете? Так, Он стал человеком, да? Хорошо, дальше. Был искушен во всем, кроме греха. Вот, братья, когда-то я читал давно аллегорию, я не помню, по-моему, у Соловьева, точно не помню. Ну, и так детали тоже смутно, но суть. Значит, в конце человеческой истории соберутся все народы, кто когда-либо жил на земле, соберутся вместе, и вот будет ропот, шум, они в ожидании, Бог будет судить. И они негодуют и говорят, какое право Он имеет судить нас. Разве Он жил на земле? Разве Он знает, как нам трудно было не грешить там, не воровать, допустим, ну и прочее, и прочее. И вот они, негодуя, приходят к выводу, что судить их может только тот, кто жил на земле, только человек. Затем, это не единственное условие. Они приходят к выводу, что имеет право их судить тот, который жил в народе или принадлежал народу, самым больше пострадавшему на земле. Затем они еще один пункт добавляют. Он должен испытать предательство от близких. И вот они добавляют пункт за пунктом, а потом вдруг все замолчали, тишина. Они поняли, что это Христос. Он стал человеком. Он жил среди евреев, этот народ больше всех испытал различных страданий. Он испытал предательство, но вот как вспоминали, он искушен во всем, кроме греха. Он имеет власть судить людей, потому что он пришел на эту землю, жил среди людей, он исполнил волю Отца. Вот здесь как раз та ссылка на то, что он есть Сын Человеческий. Братья, есть вопросы, может быть, по вот тому, что мы прошли сегодня? Пожалуйста. Почему с большой буквы? Ну, потому что это относится к Иисусу Христу. Может быть, здесь и не так важно. В греческом оригинале там нет большой буквы, да? А в синодальном, ну, это имя его. Сын Человеческий – это его имя. Одно из имен Христа. Да, да, да. Мы будем еще говорить об этом. Сын Человеческий, то есть то же самое, что человек. Или еще по-другому, настоящий человек. Мы об этом будем еще говорить, братья. Это очень важная такая тема. Давайте, братья, еще прочитаем Иоанна 14 глава, 9 стих. «Видевший Иисуса Христа, видел Бога». Иоанна 14, 9.
Иисус сказал,
да.
Иисус сказал ему, сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца.
Да, братья, здесь тоже утверждение, что он равен Богу. Видевший меня, видел Отца. Он с собою явил Бога. И он об этом заявляет. Значит, братья, мы немножко давайте еще вернемся к началу. Личность Иисуса Христа. Свидетельство Христа о себе. Его свидетельство истина по какой причине? Этому свидетельству можно доверять. Почему? Погромче. Отец свидетельствовал о нем через дела, которые дал ему исполнять. Еще? Священное Писание, да? Значит, дела, которые Отец дал ему творить, и Священное Писание. Дальше, братья, он утверждал, что он пророк, да? Царь. Что значит пророк, братья? Посланный от Бога, еще точнее, уста Божьи. Тот, который говорит от лица Божьего. И в понимании евреев, вот как мы рассуждали, они сразу могли его поставить. Он заявляет о себе, что он пророк, то есть он становится в один ряд с теми, кто был перед ним, да? Это Малахия, и вот дальше, Илия, Моисей. Те, которых евреи признали, что это действительно, может, не всех при жизни, впоследствии, что это действительно были мужи Божьи. Бог говорил через них, Бог действовал через них. Вся их жизнь была вестью Божьей для народа, свидетельством. И вот Христос говорит о себе, что он пророк, это значит, что он тот самый, через которого говорит Бог. Царь. Что это значит, братья? Он говорит, что он царь. Вот мы коротко подмечали. Пилат его спрашивает, и он отвечает, что действительно так. Он царь. Да, братья, здесь можно отметить, мы тоже еще будем дальше в этом материале касаться этой темы. Он явился олицетворением своего царства. Он пришел на землю как царь. Но здесь можно и говорить о том, что Он повелитель вселенной. Он тот, которому все подчиняется. Царь. Дальше, братья. Он больше великих мужей Израиля. Кто может их перечислить? Авраам, Моисей, Давид, Соломон, Иона. Следующее, братья, что? Он истинный толкователь Священного Писания. И затем, братья, Мессия, да. Обещанный Мессия. Следующее, братья. Он равен Богу. И вот здесь несколько подпунктов. В чем это открывалось в жизни Иисуса Христа? Он равен Богу. Прощает грехи. Господин субботы. Имеет власть. Творец. Судья. Путь спасения. Да, видевший его, видел Бога. Он делал себя равным Богу, то есть утверждал, что Он Бог. Братья, вот нам понятна эта работа? Для чего мы вот так, может быть, знакомые места из Евангелия прочитываем? Кажется, понятные истины снова повторяем. Нам понятна сама работа эта, братья? Вот сколько на земле во все времена... Сколько еретиков, сколько тех, которые противятся Слову Божьему, которые утверждают о Христе, что Он не Сын Божий, или что Он не человек, Он не был человеком. Братья, более того, вот мы будем говорить о человеческой природе Иисуса Христа. Знаете, где-то в подсознании своем я находил, не один раз причем. Допустим, читаю о страданиях Христа и думаю, где-то вот так, братья, глубоко в подсознании. Конечно, Он Сын Божий. Что значит это? У вас не бывало такого, братья?
Ну, мы так и думали, что Бог, потом Сын Божий.
Да. Что Ему не тяжело было страдать. Что Ему не тяжело было страдать. Братья, когда для меня открылась эта картина в Слове Божьем, что Он стал истинным, настоящим человеком и перенес, вкусил, отведал не только вот эти страдания, но и саму смерть. И это было по-настоящему. Это не было какая-то подмена, здесь не было облегчений. Иначе бы, братья, враг душ человеческих, противник Божий, мог бы протестовать, да? Ни один язык во вселенной не пошевелится. Господь доставил спасение. У нас, братья, есть несколько минут. Может быть, так нам вместе еще помолиться Господу. Ну, что стало важным для кого из наших рассуждений? Помолиться Господу. Я думаю, очень важно, братья, чтобы нам действительно больше познавать Его. Чтобы нам... Вот спрашивает Христос Петра, мы сегодня тоже это место вспоминали. За кого почитают Меня люди? А вы? Ты Христос, Сын Бога Живого. Что в этом ответе? Братья, за кого мы Его почитаем в наших бурях, в наших переживаниях? Является ли Он Сыном Божьим, тем, кому мы можем довериться, перед кем все сложить можем, успокоиться? Давайте мы склонимся, помолимся еще.